Шалом Броха. Наша глава — это Пашас Толдойс. И начинается она с того, что у Ривки Мейну, у нее чувствуется, что у нее что-то происходит во время беременности, когда она проходит около Бейт Медраш, около синагог и так далее, то она чувствует, что это какое-то есть движение в эту сторону. И с другой стороны, когда она проходит около Авдазара, идолопоклонских мест, да, там не поклоняется идолам, то наоборот, она опять же видит, что там какое-то движение. А чувствует это ее очень беспокоит. Она идет к Шем Вейвер, она идет, спрашивает праведников этого поколения, что это значит. И объясняют, что это значит, что у нее близнецы, у нее два народа, и это ее удовлетворяет, и после этого у нее рождается два ребенка. Сначала выходит Эйсав, и, держась за его пятку, выходит Яков. Что нас беспокоит в этом, что мы привыкли, что у человека есть свобода выбора. То как же так, Эйсав уже в животе у своей матери так себя ведет? Нехорошо. Да? Он уже, у него есть какое-то стремление, желание, движение к Авадозара, к идолопоклонству.
В чем он виноват?
О, в чем он виноват? Хорошо, вопрос. Теперь мы постараемся на это ответить. Так, что сказано в Талмуде, в Санхедрин, в Хейлек, Цадиалек Омбейс, что было два друга, настоящих друга, Рэби и Антонинус. Да. Рэби был Рэби Юда Аноси, глава Санхедрина, глава еврейского народа, который записал Мишнайот. И Антонинус был, есть разные объяснения, это был Арелиус, Маркус, да, один из цезарев, римский цезарь. Мы знаем, что после этого после его встречи с Рэби, он тоже сделал гюр, в конце концов, он пришел в иудаизм. Их знакомство, в общем-то, было до этого, сказано, что когда в Риме запретили делать обрезание, то по пути, когда увидели, что Рабан Гамлил, предыдущий глава еврейского народа, сделал обрезание своему сыну, на него доложили, и ему приказали принести своего ребенка в Рим, и по пути они остановились в одной семье, эта еврейская семья предложила им поменяться ребенками, они поменялись, и так как бы они остались живых, а потом они забрали своего ребенка, и мы знаем, что это был Антонинус, а это был Рэби, так что они начали свою дружбу уже до этого.
Во вседневном
году. То, что дало ему как бы еврейское молоко. О чем они разговаривают? У Антонинуса были интересные вопросы к Рэби. Да? Первый вопрос был такой, что как же так можно судить человека, который грешил? Когда будет суд, то душа скажет, да, что имеется в виду не то, что нишама, это душа, это может быть нефеш, да, скажет, что что я могу сделать? Я же совершенно как бы духовная вещь, я не мог ничего согрешить, я не мог ничего сделать, пойти что-то скушать некошерное или кого-то ударить, что-то украсть. Это тело все делало. Вот его нужно судить, его нужно наказывать. А тело скажет, подождите, я же как просто такой, как камень, лежу себе, ничего не делаю. Инструмент, я ничего, я совершенно недвижимость, домен. Да, кусок мяса, да, кусок, я лежу себе тут и ничего не делаю. И это вот, наоборот, душа меня сюда привела, и все, вот из-за этого я тут как бы это совершился грех. Отвечает Рэби, я тебе дам машаль, я тебе дам метафору такую, что представьте себе, был царь, у него был красивый сад, Ардес, и И в этом саду были очень красивые тейним, фиги, да? Фрукты, разные красивые фрукты, очень вкусные, вкусные фрукты. И он нашел себе двух шомрим, двух, которые охраняют его, охранников. Один был, ну, как бы не мог ходить, он был, а другой был слепой. И он их, они были хорошие охранники, что они могут уже навредить там, надо, да, да, будет сидеть себе. Но тот, кто не мог ходить, да, без ног, который был, он увидел эти красивые фрукты вкусные. И он сказал слепому своему это самому напарнику, говорит: о, смотри, там такие фрукты, ну, надо их, давай-ка их скушаем. Говорит: ну, я ничего не вижу. Он говорит: ну, смотри, возьми меня себе на плечи, я тебе скажу, куда идти, я их это уже схвачу, и мы так это самое их будем кушать. Так они сделали, и они наелись как следует, и так они делали каждый день. Через пару недель пришел царь, а в его саду фруктов почти не осталось. И он подходит к своим охранникам, говорит: что случилось? Он говорит: что случилось? Я не знаю, что. Тот, что слепой, говорит: какие фрукты вообще? Какие фрукты? Я не знаю, что рядом со мной тут. А тот, кто без ног, говорит: какие? Да, я вижу, что красивые фрукты, но я же не могу их достать. Тогда взял царь, посадил безногого на слепого. И так он их и начал наказывать. То же самое будет здесь. Ашем возьмет эту душу, этот нефеш, и он возьмет это тело, он возьмет их, посадит его дружку, и тогда будет суд. Бен Йойода, это Бен Ишхай, спрашивает такие вопросы. Очень сильные вопросы на это. Что это значит? Как бы мы видим, что душа, да, душа, она обвиняет тело, да. Как она обвиняет? Говорит, что я ничего не могу сделать сама, это он все сделал, он во всем виноват, он согрешил. Но как бы это же глупо обвинять, такое делать обвинение, ты же знаешь, что как ты не могла ничего сделать сама, он тоже сам ничего не мог сделать, поэтому ты можешь сказать, что ну, я ни при чем, я не виновна, я ничего не сделала, да, я не согрешила. Но обвинять другого, да, тела, которая в точно той же ситуации, это глупо. То же самое тело, почему он обвиняет это самое душу, говорит, что нет, это я тут как бы совершенно бессилен, да, как бы я просто лежу тут. Это сам. А почему они обвиняют друг друга? Нужно было просто сказать, что они сами не виноваты. И второй вопрос, почему, когда уже Ашем понимает, он, естественно, он показывает, что они вместе это сделали, зачем нужно было их как бы соединять вместе? Да, и потом накажем. Просто можно сказать, что душа, ты это сделал вместе с телом, мы тебя накажем. И тело, мы тебя накажем, что ты это сделал вместе с душой. И так далее. Это вопрос. Отвечает Бен Ишхай, потрясающий ответ. Что на самом деле это душа, она говорит, что... Вот представьте себе, кто-то взял топор, убил кого-то. Кто виноват, топор или человек? Человек. Нас все без. Нет махлойки, бесспорно, да. Единогласно. Человек. Говорит душа, что, конечно, это бы сделано было вместе со мной. Конечно, нужно было как бы... Само тело ничего не сделает вместе с тебя. Само это тело, это животное тело, да. Но кто это делал действительно, вел все? Это было тело главным делом. Оно главный виновник. А я был как топор. Конечно, мы сделали вместе, но я был топор, не буду наказывать топор. Тело говорит, наоборот, я топор. Это она все во всем виновата, из-за нее это произошло. Я бы сам ничего бы, я топор, это из-за души. О, теперь мы понимаем, почему каждый друг другу показывает пальцем на другого. И говорит Ашем, смотри. Мы сейчас вас возьмем вместе, мы сделаем вас опять человеком. Некоторые учат, что это будет специальный суд Тхия Самейсим. Когда будут мертвые, будут оживлены, будет еще один суд. И говорит Ашем, посмотрим. Он ставит вместе душу и тело. Они становятся опять человеком. И тут он показывает им, смотри, сейчас Ецерары у вас нет. Ни у души, ни у тела нет Ецерары. И вы не грешите. Да, потому что это не то, что душа это виновата или тело виновата, никто виноват, что вы оба слушали Ецарару. то, что вы оба слушали Яцерару. Сейчас, видите, вы ничего не грешите, вы не слушаете Яцерару, потому что сейчас нет Яцерары. Была Яцерара, вы ее слушали. Поэтому оба виноваты. Яцерара
виновата.
Яцерара делал ее работу. А это как бы это сказано, что Яцерара и Малахамавис, ангел смерти, и Сатан, это все одно и то же. Она делает свою тавки, свою функцию выполняет. Наша функция не слушать. Я был один раз, когда мы преподавали в школе в Франкфурте, приехал один раввин, Везе Вулфсон. И он, девочки сидели вокруг стола, и он дал им урок. И он спросил их, мы это уже говорили об этом. Он спросил их, такой вопрос я тоже вас спрошу. У вас есть душа?
Ну.
У вас есть душа? Душа? Опять единогласно у всех. А я говорю, нет души.
Вот я тоже говорю.
Что? Вот так вот он с этими девочками так сказал им, что нет. Каждый тоже сказал, да. Он говорит, нет у тебя, нет. Они уже почти плакали там. Пока он не объяснил, что он имел в виду. Он говорит, не то, что у меня есть душа. Я душа. Я душа, у меня есть тело.
Кто решает?
Кто решает? Кто главный? Кто тут, где у нас приоритет поставить? Не то, что я тело, у меня есть свои желания, своя жизнь, свои как бы цели. У меня есть тоже душа. Ну что делать? Нужно как-то с ней сжиться, нужно ее как-то удовлетворить, чтобы она меня, эта совесть меня не мучила. Но на самом деле я хочу как бы достичь моих, удовлетворения моих желаний. Нет, не то, что у меня есть душа. Я душа. И эта душа должна справляться с моим телом и так далее, со всеми, с моей церкви. Значит, далее Рэби спросил так, Антонинус спросил другой вопрос Рэби. А Рэби, когда Яцерара заходит в тело человека? В эмбрио, в животе, зародыш, спасибо. Или когда выходит наружу? Когда Яцерара заходит в ребенка? Рэби сначала ответил, что во время в зародыш уже. Говорит ему Антонинус, как же так, если в зародыш, он же разорвет маму внутри на кусочки. Он начнет там все как бы сказать. Мораль объясняет, что яцера, оно старается изменить порядок. Есть сейдер, есть в жизни как бы порядок, есть правила и так далее. Яцера старается их разрушить. Поэтому у ребенка там в зародыше там все как бы в порядке. И он начнет их как бы мешать, это будет опасность. Поэтому как же так? Нет, должно быть, что это будет, когда она выйдет, когда приходит. И сказал Рэби, эту вещь я выучил у Антонинуса, что душа Яцерара заходит, когда человек выходит наружу из ребенка. Ребенок выходит наружу. И сказано в посук, сказано в Торе, когда Ашем говорит Каину, он говорит, «Лепесах хата стройвец». Грех, он ждет при выходе, при двери. И это отсюда Рэби соглашается и говорит, что так и есть. Как это можно объяснить с нашей Парашат ха-Шаву? Сказано, что происходило в животе у Ривки. Не было Яцеры, но как же тогда Эйсов хочет постоянно выйти наружу, делать его дозора, делать поклонство? Яков хочет идти туда, хорошо, это мы понимаем. Но Эйсов же постоянно туда его самое тянет. А мы же только что выучили, Рэби согласился с Антонинусом, что Яцера выходит, получается, только при выходе. Марша и другие задают такой вопрос. Значит, ответ мы хотим сказать такой, что сказано в Геморе, что человек, который рождается под планетой Марс, да? Марс это красная планета, у него мазаль, его, как сказать, звезда, да, это Марс, да, его созвездие, да. Тогда у него есть наклонность к кровопролитию. Это может быть, говорит Гемара, он может быть убийцей, он может быть шойхет, и он может быть моэль, почти. Да. Имеется в виду, что он может убийцей, он может заниматься настоящим кровопролитием, самым ужасным, да, одним из самых плохих грехов ужасных. Другая альтернатива для него будет шохет, мясник, резать мясо, что в этом ничего плохого нет, и это не мицва, мамаш, но это хорошо. Или Маэль, он может заниматься это обрезание, бритмилу, он может быть врач тоже. Это спасать жизнь людям. Но. Поэтому у каждого человека есть выбор, у него да, есть наклонности. Каждый человек у него будет рождается с каким-то большим потенциалом и с каким-то разумом и физическими наклонностями и так далее. И теперь, что он с ними будет делать? Эйсав, у него была наклонность бежать к местам идолопоклонства. Теперь, что он будет там делать в этих местах? Что он будет там делать? Он будет поклоняться этим идолам или нет? Он будет разрушать идолов. И в этом будет его выбор. У Эйсава был потрясающий потенциал. Сказано, что его голова была лучше, чем голова Якова. Но связь между головой и сердцем, как это у многих бывает, да, не было. Его голова, ее похоронили в Марат Махпела, в Хевроне, вместе с праотцами, с праматерями. Она туда закатилась, потому что она не туда принадлежала. Но он не работал над этим, он не усовершенствовал свое тело, и он пошел за Яцерара, а не наоборот. Поэтому право выбора у него было, и сама Яцерара он получил, когда он вышел. И как раз Антонинус это понимает, потому что сказано, что это как раз пример того, что должно было произойти. Как есть Иссахар и Звулун, да, есть как бы Иссахар, он учится, и Звулун ему помогает. То же самое должен был быть Эйсав и Яков, да, Яков и Эйсав. И друг другу, они должны друг другу помогать. Антонинус и Реби, они должны были править миром. И в этом было бы как бы это, ну, то, что они, была их функция. Но Эйсав это не захотел. Я слышал такой пшат, что когда Эйсав выходит, то Яков держится за его пятку. Да? Поэтому Экев, пятка его, Яков называют как пятка. Сказано, что когда Эйсав выходит, первое, что он хотел сделать уже со своей царара, которую он сразу же получает, он пнуть Ривку, свою маму, сильно, так, чтобы она больше не могла рожать. В Зоре сказано, что даже он как бы в чем-то, ну, преуспел, он смог это сделать. Но и Яков держит его пятку, чтобы это предотвратить. Что и царара она сразу же вошла, но когда он вышел. Когда мы... есть такой вопрос тоже, что мы знаем, что Ецер-Ару человек получает сразу же. Ецер-Тов он получает когда? Когда он становится бар-митцва или бат-митцва, да, совершеннолетним, 12-13 лет. То есть писки Тойсус, Недорим, они объясняют так, что в животе у своей мамы каждый ребенок, он учит всю Тору. Приходит Малах, сказано, что в Талмуде, что он учит всю Тору. И когда он выходит, он забывает ее. Так что они объясняют, что так. Когда, чтобы учить Тору, тебе должен быть Яцертов. У тебя должна быть хорошая сторона. Да? Поэтому человек получает Яцертов сразу же. Он учит Тору полностью в животе. Когда он выходит, приходит Яцерара, она прогоняет Яцертов. Поэтому дети, они могут быть очень эгоистичные, очень жестокие в каком-то смысле, они думают только о себе. Когда человек становится чуть старше, у некоторых это раньше, у некоторых или позже, каждому ребенку не нужно ждать до бар-митцвы, до бат-митцвы, нужно воспитывать сразу же, то он уже начинает, у него получается более такая зрелость, и это Яцертов в него входит, и он начинает над собой как бы работать и себя усовершенствовать. Получается, что у нас сначала есть Яцертов, потом есть Яцера, и потом у нас есть они вместе. А есть такой вопрос, что если Яков учил Тору у Ривки в животе, то почему, когда он Ривка проходила около Бет-Мидраша, около синагог, около Ешивы и так далее, то он хотел выйти? Зачем? Тебя же учат здесь Тор? Ты же учишь здесь Тор? Учишь Тору с ангелом? Что может быть лучше? Есть ответ такой, что у него был плохой хавруса. У него был плохой напарник. Он там был с Эйсовым. Эйсовым это не от такого влияния нужно бежать. Даже если тебя учат Торы, если рядом с тобой на парте, за партой сидит Эйсов, отсюда нужно бежать. Это то, что мы должны как бы из этого вывести, сказано в Талмуде, что Бросо Яцер, Бросо Тура Тавлин, что Ашем создал Яцерару, и она сказано, что она потрясающе сильна и могущественна. если Ашем нам не поможет, у нас нет никакого шанса против него. И Ашем создал Ицеру, и он создал антидот, как сказать, как медицину.
Антидот.
Антидот, противодействие для нее, это Тор. Без Торы человека нету никаких шансов против Ицеру. У него ноль шансов. Он полностью ей отдается, ей на растерзание. И этим закончить на том, что мы уже говорили про этот кусочек из Талмуда, что сказано, что первая вещь, которую будут спрашивать там, «Асакта Батойра», занимался ли Торой? Занимался ли Торой? Да, но это в Санхедрине. Там в Мьюме сказано «Асакта Батойра», не просто занимался даже, именно занимался как след, не просто учил, занимался, как занимался бизнесом, занимался ли Торой?
Честно ревел себя.
Тогда человек скажет, что он был очень бедным, ему нужно было работать, зарабатывать деньги и так далее, ему было тяжело. Ему скажут, ты был беднее, чем Хилель, да? И говорят, что Хилель, он работал каждый день дровосеком, да, и половину денег он отдавал семье, и половину, чтобы зайти в Бейт-Мидраш, нужно было платить за вход. И это потрясающая вещь. Половину своей зарплаты каждый день он отдавал семье. И столько же нужно было дать на Бейт-Мидраш. Да, половину, насколько как можно прокормить свою семью, та же сумма он отдавал на Бейт-Мидраш. И каждый день он учился там день и ночь. И человеку обычно он не сможет ничего ответить. Он обычно не был в более тяжелой ситуации, чем Гилель. Если человек скажет, он был очень богат, он ему скажет про Элиэзер бен Харсум, человек, который... Он был Коэн Годл, первосвященник, у него были сотни городов, которые принадлежали ему, и он все бросал и учился. И человек, который ответил, что у него была такая сильная церара, он не мог просто, он не мог. Скажет, что у тебя были более сложные испытания, чем у Йосеф Ацадик. Да? Он был, ему было 17 лет, он был вместе с этой очень красивой женщиной, которая каждый день его пыталась соблазнить свечи, каждый день одевал новую одежду и так далее, там описывается, насколько это было тяжело, и он это выстоял. Почему, говорит Гроб, потому что он занимался Торой? Как мы знаем, что он учил Тору? В Торе не сказано, что он учил Тору, потому что если он не учил Тору, ему невозможно было бы... пройти через это испытание невозможно, поэтому мы точно знаем, что он учил Тору. Хилель мы знаем, так сказано, он учил, да, это самое. Элиэзер тоже, Элиэзер бен Харсум. Но про Йосеф мы, это понятно, само разумеется, что он учил Тору, потому что если бы нет, у него не было никаких шансов. Что мы видим, что это будет первым вопросом. Почему? Потому что на все наши плохие проступки у нас всегда будет какое-то объяснение. Или плохое влияние, моя среда, где я вырос. У нас было полно разных объяснений для каждого из нашего проступка. Все наши грехи мы сможем как-то объяснить. Поэтому нас не будут спрашивать про них. Нас спросят про причину всех причин. Почему ты не занимался Торой? Если ты занимался Торой, у тебя бы не было этой причины, и той причины, и сей причины, и той причины. Не было этих отговорок, потому что ты бы занимался Торой, тогда бы до этого не дошло. И с другой стороны тоже мы видим, что мы не сможем сказать, что я не Хилель. Оставьте меня в покое. Вы мне говорите Хилель. Хилель, Хилель. Но я не Хилель. Я не Йосеф Ацадик, я не Лезер. Что вы от меня хотите? Мы не сможем это сказать.
Почему?
Потому что... если они это сделали, почему сотни тысяч людей могли пойти на смерть в крестовые походы, да, евреи шли на смерть инквизиции, и другие ситуации, потому что Авраам пошел в огонь, поэтому мы готовы шли в огонь, и так далее, и так далее. Но почему? Потому что у нас это в генах, у нас есть эти гены, и если даже я не смогу достичь то, что Хилель сделал сам, я смогу сделать что-то, что мне кажется невозможным. Что он сделал что-то, что в общем-то было невозможно. То, что я в моей ситуации, я не замерзну на крыше, когда я буду учить Тору, как Хилель. Нет. Но я смогу себя перебороть в моей ситуации, сделать что-то, что мне кажется сейчас невозможным, я смогу сделать. И как видим, так это причина всех причин. И это должно начинаться с каких-то маленьких шагов, на которые как бы будут, что я каждый день я учу какие-то законы, каждый день я учу какую-то мишну, каждый день я учу что-то молитве, и так далее, и так далее. Когда человек учит законы, он будет совершенно по-другому к ним относиться. Когда я не знаю них, я не слышал, я не видел, я думаю, что там кто-то это делает, тогда, к сожалению, это не повлияет на меня. Но если я учу законы, тогда у меня будет другая молитва, другой шаббат и так далее, и так далее. И так относится ко всем нашим сферам. Чтобы у каждого из нас было что-то ответить, когда нас будут спрашивать, и это нужно начать с этого сейчас.